«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодняшняя наша программа, как это обычно бывает, она посвящена в той или иной мере вышедшему свежему номеру журнала «Дилетант». Он передо мной. Журнал февральский, второй номер. Вышел он в конце января. В те дни, когда, кто вспоминал, кто не вспоминал, это... 20 числа января, когда в 24 году умер Владимир Ильич Ленин, потом похороны, ну и все мероприятия, строительство мавзолея, все мероприятия, связанные с этой датой. И по этому поводу мы решили посвятить главную тему номера. Ну, Ленин слишком большое, как бы к нему ни относиться, явление в российской истории, чтобы брать его в журнале целиком. Поэтому мы решили взять только последние годы его жизни, его политическое завещание, та борьба за власть, которая развернулась вокруг больного Ленина. В общем, вот все те темы, которые так или иначе, его болезнь, конечно, которые связаны вот с последними годами, можно даже сказать, месяцами его пребывания на этой грешной земле. И вот сегодня, как бы в продолжение этой темы, разговор у нас будет, я как раз есть повод представить моего сегодняшнего собеседника, Кирилл Александров, кандидат исторических наук, доцент Свято-Филаретовского института. Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не первый раз выступаете в наших программах. И вот с Кириллом мы хотели сегодня поговорить. Вот есть политическое завещание, да? Ленин как-то в качестве, да, бумажно не оформил свое экономическое, если хотите, завещание. Но вот и в частности по крестьянскому вопросу. И вот мы хотим сегодня, может быть, вот в этой беседе пройти тот путь, который прошло решение крестьянского вопроса от выхода, я уже не помню кого, ну, по-моему, самого Ленина с лозунгом «Вся, как там, всю землю крестьянам», да, «Земля крестьянам, фабрики рабочим, мир всем». Сейчас даже не вспомню уже точную формулировку, но смысл все помнят. Вот до коллективизации, до раскулачивания, это уже 30-й год, кстати говоря, сегодня 30 января, это как раз ровно 90 лет со дня постановления ЦК партии о раскулачивании, правильно?
Да,
30... Или там совнарком
тоже? Нет, 30 января 1930 года члены Политбюро ЦК ВКПБ приняли постановление о форсированной ликвидации кулачества как класса. Это вот сегодня, ровно 90 лет назад пройдет.
Да. Вот. Но давайте мы вернемся все-таки и в 17-й, и в середину, да, и в середину 20-х годов, чтобы вот такой вам задать вопрос. А что действительно, вот все-таки, ну, если уж говорить о крестьянстве, что считать, ну, если хотите, завещанием Ленина? Военный коммунизм, от которого в 21-м году вроде как бы отказались, да, когда была развёрстка заменена продналогом, да, что, в общем-то, надо признать, дала какой-то вообще, хоть какой-то глоток воздуха вот с этим самым крестьянам. Но от него отказались. Или НЭП, который, хоть Ленин и ввел, но, в общем-то, он его тоже боялся. Да, боялся, говоря напрямую, что это восстановление капиталистических отношений фактически. Да? И потом вот этот вот 30-й год, ну, коллективизация, потом это раскулачивание, это возвращение фактически к методам военного коммунизма. Не к самому военному коммунизму, а к методам военного коммунизма. Что вообще произошло вот в течение вот этого фактически десятилетия?
Я, наверное, с такого небольшого вступления начну. Вот в материалах, документах войск безопасности тыла 18-й армии Вермахта, которая оккупировала Ленинградскую область в 41-42, да, в 43-м года, есть документы, которые касаются оценок настроения населения. Но это речь идет о Ленинградской области. Вот. И там, в частности, есть, вот, видимо, русские сотрудники Абвера, которые хорошо знали русский язык и работали с населением. Они говорят, что у населения, у крестьян, отношение к советскому 20-летию примерно следующее, что Ленин очень хороший, а Сталин ужасно плохой. И, соответственно, о чем идет речь? Ленин ввел НЭП, а Сталин осуществил коллективизацию. Это вот на таком примитивном народном восприятии. По большому счету, конечно, крестьянский вопрос, аграрный вопрос вот в истории советского государства от Октябрьского переворота и вплоть до съезда победителей до 1934 года, он, наверное, может быть охарактеризован примерно так, вот с моей точки зрения. Русский человек начинает революцию, крестьянин, одетый в серую солдатскую шинель, да, на Петроградских улицах в феврале 1917 года, как бунтовщик. То есть это солдатский бунт, революция приходит в образе солдатского бунта, а заканчивается революция в конце 1933 года, когда русский крестьянин становится коллективизированным рабом. И в съезд победителей, он потом и назывался съездом победителей, он венчает победу партийной номенклатуры ВКПБ над крестьянством. Что касается позиции Ленина, да, Ленин был ведь гениальный тактик. И, собственно говоря, и для Ленина, и для Сталина, и для руководителей большевистской партии от момента Октябрьского переворота и до начала коллективизации, и после, и во время войны Второй мировой, и после Второй мировой войны, единственный вопрос, самый важный, самый главный, был очень простой, это удержание власти. Ленин весной 18 года пишет, что Россия завоевана большевиками. То есть любые мероприятия большевистской партии и руководителей необходимо рассматривать вот в этом контексте. То или иное мероприятие, оно способствовало удержанию власти или, так сказать, соответственно, мешало ему.
Характерен глагол, если вы его точно процитировали, что он завоевано.
Это да? Дословная цитата. «Россия завоевана большевиками», опубликована в собрании сочинений Ленина в 70-е годы.
Власти,
нет, там, Россия да, завоевана да. большевиками. Понимаете, политическая партия, которая приходит на выборах к власти парламентским путем, в случае поражения она просто переходит в оппозицию. И все. Политическая партия, которая приходит к власти путем вооруженного переворота, а правительство, сформированное 25-26 октября 1917 года, первый состав Совнаркома был абсолютно однопартийным. Более того, там почти половина народных комиссаров это были члены ЦК большевистской партии. Эта партия может удерживать власть только путем насилия и жесточайшего террора. Что, собственно, большевики и делали в годы гражданской войны, в чем заключается одна из причин, не единственная, но одна из существенных причин их победы в гражданской войне. Естественно, что с первых дней захвата власти по крестьянскому вопросу, да, большевики высказались достаточно категорично и в соответствии, ну, с важнейшей ленинской установкой, дореволюционной еще. Да, если мы посмотрим знаменитый декрет о земле 26 октября 1917 года, то первый пункт этого декрета гласит, что частная собственность на землю отменяется навсегда. Да, она отменяется не только помещичья, не только церковная, не только какая иная, но и крестьянская. Собственность на землю отменяется навсегда. И это, конечно, решительно противоречило, ну, установкам, принципиальным взглядам Петра Аркадьевича Столыпина и Александра Васильевича Кривошейна, которые как раз считали, что только частная крестьянская собственность, это и есть тот локомотив, который вытащит русское хозяйство и Россию в целом, создаст условия для нормального, поступательного, естественного ее развития. Да, дайте крестьянину собственность, он будет уважать чужую собственность. И Ленин боялся такого развития событий, он же писал еще во время Столыпинской аграрной реформы, что если она удастся, то русская революция будет задавлена кулацким сапогом, мужицким сапогом. Мужицким сапогом, как это, собственно,
не было.
А мужицким сапогом, ну, как это, в общем, произошло в Финляндии, Маннергейму было на кого опираться в 18 году. Ну, просто в Финляндии собственность на землю крестьянская, если мне память не изменяет, появилась в середине 18 века, а у нас только в 1906 году. Итак, большевики отменяют частную собственность на землю декретом о земле. Это был первый шаг. Второй очень важный шаг, эту дату редко у нас вспоминают, это февраль 1919 года. Совнарком объявляет всю землю в пределах РСФСР, Советской Федеративной Социалистической Республики, государственной собственностью. Таким образом, крестьяне превращаются в арендаторов, фактически в пользователей. Вопрос еще заключается в том, а кто был верховным собственником, распорядителем вот этой многомиллиардной земельной собственности. Да? Ну, моя версия, что нарождавшиеся с 19-го года, формировавшиеся с 19-го года, с момента создания учетно-распределительного отдела ЦК партии, номенклатура на правах коллективной собственности. Потом это только, так сказать, все расширялось, ее права на вот эту собственность. Конечно,
Извините, и в какой-то мере борьба за власть, это была не борьба не только за саму власть, да, это была и борьба за собственность.
Конечно, и не только земельную. Конечно, Виталий Иванович, речь шла о том, что привилегированное положение большевиков, да, естественно, оно было связано исключительно с защитой этих привилегий, но вплоть до того, что до определенного момента члены большевистской партии могли оружие даже носить, да, и в 20-е годы, по-моему, до убийства Кирова, то просто номер оружия записывался, там, револьвера, как правило, в партийный билет, и это тоже была одна из важнейших привилегий. Партийная книжка открывала блага ко всему, поэтому, понимаете, если в феврале 17-го года, по оценкам Зиновьева, численность большевистской партии не превышала 5000 человек, то к весне 21 года, когда вводился НЭП, вместе с кандидатами там уже было 750 тысяч человек. Это привилегии, блага. Мало кто знает о том, что, в принципе, большевики готовили коллективизацию еще в 19 году, весной 19 года. Она не называлась так, но речь шла о форсированном создании принудительных государственных крупных хозяйств по обработке земли. Однако в конце марта 1919 года российская армия Верховного правителя России адмирала Александра Васильевича Колчака начинает наступление. В конце мая, в начале июня вооруженные силы Юга России генерала Деникина переходят в наступление. И Ленин, чтобы не ссориться с середняком, не оттолкнуть в лагерь белых, он приостанавливает реализацию этой программы. После гражданской войны, то есть после эвакуации белых армий из европейской части России, вот это массовое крестьянское восстание, волнение в Красной армии, Кронштадт, заставляют перейти к новой экономической политике. Это, в общем,
но... Кстати говоря, тогда, по-моему, естественно, не ручаясь за точность самой фразы, но смысл точно такой. Ленин, когда вводил НЭП, он же говорил, что вот эти вот новые отношения, да, торговые, они могут быть для нас опаснее, чем то, что вы сейчас сказали, опаснее, чем Колчак с Деникиным.
Мелкобуржуазная, да? Контрреволюция, конечно, потому что оживление мелкого собственника. И особенность НЭПа все-таки была связана, что это была только частичная либерализация экономики. И в этом заключалась главная причина его крушения. То есть, когда говорят, вот, Сталин свернул НЭП, или там сталинцы свернули НЭП, такая расхожая формула, это справедливо только отчасти. Потому что кризис НЭПа был заложен при его введении. Это был непоследовательный и очень противоречивый курс по отношению к хозяйству.
Об этом чуть позже.
Значит, собственно говоря, сам Ленин называл НЭП передышкой. Вот, сам Ленин называл передышкой. Значит, с какого-то определенного момента Ленин стал понимать, что, как вы говорите, он несет в себе угрозу. Вот Вячеслав Михайлович Молотов, уже будучи на пенсии, один из таких самых страшных, на мой взгляд, сталинских деятелей, который несет
беседы с
Чуевым, да, он приводил такие слова Ленина о том, что Ленин предупреждал нас: вас всех растерзают, если вы потеряете власть. А после, да, значит, соответственно, уже смерти Ленина, Молотов так характеризовал положение высшей партийной номенклатуры, что наше положение после смерти Ленина стало чрезвычайно опасным. Видите, историки давно очень ведут дискуссию о том, вообще, вот какие взгляды Ленина у него были до того момента, пока он вообще, так сказать, сохранял дееспособность, да, то есть где-то до начала 23-го года, вот анализировать тщательно его статьи, особенно это во время перестройки в конце 80-х годов было популярно. Видимо, Ленин, он пытался примирить каким-то образом вот эту новую реальность, которая возникла уже в 22-м году с...
Видимо,
НЭП, да, он пытался примирить как-то эту новую реальность с, в общем-то, главной-то идеей, которая у него сохранялась, это однопартийной диктатурой и продолжением борьбы за мировую социалистическую революцию. Ведь Конституция Советского Союза, которая была принята в 1924 году, у нас про нее редко вспоминают, там в преамбуле черным по белому написано, что смысл существования СССР в объединении всех трудящихся в мировую советскую социалистическую республику. А товарищ Сталин говорил в 1928 году о том, что мировая революция может питаться только советским хлебом в своей знаменитой речи перед слушателями Института Красной Профессуры. В 24-м,
два года спустя,
после образования, ну там даже не два, а меньше получается. Вот,
там,
и,
там декабрь,
да-да-да. Вот, но при этом тоже очень важная деталь. Еще при жизни Ленина в апреле 23-го года состоялся 12-й съезд Российской коммунистической партии большевиков. И делегаты этого съезда приняли очень важную резолюцию. Во-первых, они определили тот строй государственный, который существовал в СССР. Это диктатура рабочего класса, которая, по тексту этой резолюции, не могла быть обеспечена иначе, как в форме диктатуры его передового авангарда, то есть коммунистической партии. Конец цитаты. А на том же съезде Сталин, генеральный секретарь Центрального комитета партии, обосновал свою принципиальную доктрину, руководящую роль аппарата в жизни коммунистической партии. Таким образом, вот эти либерализованные частично хозяйственные отношения должны были соседствовать с однопартийной диктатурой и с существованием карательных органов в виде Объединенного государственного политуправления, ОГПУ, партийный аппарат, да, и очень важно, что рано или поздно, у нас получилось это рано, вот эти хозяйственные отношения, они должны были вступить в острый конфликт с той политической системой, которая сложилась в стране к началу 20-х годов в результате победы большевиков в гражданской войне.
По ассоциации, тогда у меня вопрос. Тогда вы хотите сказать, что такой же конфликт уже есть или еще ожидает, скажем, за все сегодняшний день, скажем, Китай?
Там же другие реалии совершенно, потому что, конечно, либерализация, так или иначе, она экономическая, рано или поздно ставит вопрос о либерализации политической. Вопрос просто в том, когда в Китае это произойдет.
То есть вы считаете, что это процесс, даже мина заложена?
Потенциально, конечно, да. Но если брать другую ситуацию, пожалуйста, на Тайване был авторитарный режим, да, Белый Китай, но в начале 50-х годов человек, который брал за опыт советник там Трумана, значит, президента США по сельскому хозяйству, Вольф Ладыженский, из России, кстати, выходец, он использовал опыт Столыпина и Кривошейна для создания мелких земельных собственников, и на этом, в общем-то, вот этот тигр в Юго-Восточной Азии
выжил,
да, но в конце концов это привело все равно к либерализации режима на Тайване, так или иначе. Поэтому, но здесь, в нашей-то ситуации, в 20-е годы, да, здесь проблема была в том, что СССР, да, в массе своей оставалась крестьянской страной. По переписи 26-го года доля сельского населения превышала 82%. То есть из 148,5 миллионов населения, это 120 миллионов, это были крестьяне. Причем, я бы сказал так, что несмотря на всю агитацию, пропаганду по созданию коллективных хозяйств, в 20-е годы эта пропаганда, агитация работала очень плохо. То есть в 29-м году, осенью 29-го года, накануне коллективизации, в СССР насчитывалось более 25 миллионов крестьянских дворов, из которых почти 24,5 миллиона вели единоличное хозяйство. То есть доля коллективных хозяйств во всех формах, она не превышала 4%. И вся вот эта агитация, она не имела по большому счету никакого значения. Крестьяне хотели оставаться в массе своей индивидуальными пользователями, скажем так. И что происходило? У нас есть, ну, такой стереотип, достаточно устойчивый, о том, что НЭП, тишь, гладь, Божья благодать. Да, то есть, в принципе, действительно, 25-й год – это самый счастливый год в жизни советской деревни. Вот. Есть даже, ну, теория так называемой доктрины правого коммунизма о том, что 24-25 год, группа большевиков, которой тогда и Сталин примыкал, там Дзержинского называют, они вот осуществляли вот эту политику правого коммунизма, пытаясь, так сказать, да, выращивать кулака в социализм. На самом деле, сохранение, вот это состояние неизбывной гражданской войны, оно никуда не делось, даже во время НЭПа. Потому что этому способствовала апология классовой борьбы большевиками. И Сталин еще в январе 25 года, 3 января на заседании Политбюро, он прямо заявляет своим соратникам: мы до полной ликвидации гражданской войны далеко не дошли и не скоро, должно быть, дойдем. Значит, здесь нужно, например, сказать о чем, да, что даже коммунисты признавали вот в частных разговорах о том, что НЭП оживил кулака, у которого революция обрезала крылья, и этот кулак, он даже более опаснее, чем городской дореволюционный буржуй. В 25-м году идет ожесточенная борьба в Самарской, Тамбовской губерниях, Северо-Кавказские, Сибирские края на выборах в местные советы, где беспартийные кандидаты теснят коммунистов и даже, в общем-то, ОГПУ вмешивается в эту кампанию. А что требуют крестьяне? Уравнение в избирательных правах с рабочими, разрешение свободной агитации, отменение монополии внешней торговли, реабилитацию политзаключенных и лишенцев. Количество террористических актов растет в деревне. Если в 24-м году было зарегистрировано 313 террористических актов против местного сельского партийного актива, то в 25-м году уже 902. И дальше эти цифры, так сказать, увеличивались. Собственно говоря, и что произошло? Вот 26-й год – это год самого высокого урожая. И в то же самое время я даже могу назвать примерно дату, когда НЭП начинает задыхаться. Это середина августа 26 года. Почему? Потому что в середине августа 26 года руководители ОГПУ поручают экономическому управлению ОГПУ вмешиваться в ситуацию на сельскохозяйственном рынке, на рынке, где продается хлеб.
Мы сейчас подходим к завершению первой части нашей беседы. Я напоминаю, что мы сегодня в программе «Дилетант» говорим об аграрном вопросе, о христианском вопросе от Ленина к Сталину, да, и об экономическом наследии Ленина, об его экономическом завещании, о том, к чему это привело в сельском хозяйстве, с Кириллом Александровым, кандидатом исторических наук, доцентом Свято-Филаретского института. И эту беседу мы продолжим буквально через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. Мой сегодняшний собеседник, напоминаю, Кирилл Александров, доцент Свято-Филаретовского института, кандидат исторических наук. Вспоминаем мы и последние годы Ленина, и первые годы после его смерти. И как это все, и взгляды Ленина, те годы, пока он еще руководил советским государством, и взгляды Сталина после того, как он стал фактически во главе этого государства на крестьянский вопрос, на аграрный вопрос, который вот меня поразил, конечно, эта цифра, мы как-то никогда об этом не задумывались. 80% населения.
82%.
82% населения России.
26-го года, да.
Да, это были христиане. То есть, фактически, там решалась судьба страны.
Страны, конечно.
Да? И, несмотря на все лозунги про пролетариат и так далее, и тому подобное.
Вроде 25-й год, самый благополучный год в жизни советской деревни.
Извините, а можно до того, как вы продолжите рассказ, у меня один такой лингвистический, я бы сказал, вопрос. А сам термин «кулак», он откуда взялся?
Ну, дело в том, что...
Это большевистская придумка или нет?
Кулак – это перекупщик хлеба, ростовщик, который фактически выполнял функции в деревне кредитора. Вот. Но это отнюдь совершенно не справный хозяин, как говорит герой известного фильма, да, там Ленин в 1918 году, по-моему. Вот. Другое дело, что вот этот ярлык большевики использовали для раскрестьянивания фактически, да, классовых врагов. Ну, я бы даже не сказал богатых, зажиточных, трудолюбивых, потому что, понимаете, сельская буржуазия, которая в России начинала формироваться вот особенно в период Столыпинская модернизация, она исчезла еще в годы Гражданской войны, по большому счету. И в 20-е годы это уже совершенно другая ситуация в деревне. И вот 26-й год, август 26-го года, когда органы ОГПУ привлекаются к решению проблем, возникших на сельскохозяйственном рынке страны, почему эти проблемы возникли, вообще что происходит? Происходит вполне банальная вещь. За годы НЭПа деревня разбогатела, она стала жить лучше, на руках у крестьян появились деньги, да? Крестьяне захотели, тем более финансовая реформа Сокольникова этому способствовала, деньги были настоящие, даже с, так сказать, частичным золотым обеспечением. А о чем шла речь? О том, что деревня стала предъявлять повышенный спрос на внутреннем рынке, на промышленные товары. Все, что крестьянам было нужно. Там, а их очень мало, потому что их мало. Дефицит. Да, дефицит, да, соответственно, дефицит. И когда чего-то не хватает, цены на то, чего не хватает, начинают расти. Соответственно, крестьяне начинают поднимать отпускные цены на продовольствие.
Для
того, чтобы этот обмен мог состояться. Значит, и вот зима 26-27 года. Зима 27-го года – это начало процессов, которые называются в историографии хлебозаготовительные кризисы, 27-28 год. И ситуация, выход из этой ситуации был очень простой. Да? Почему, собственно говоря, этот кризис возник? Почему промтоваров не хватало? Потому что экономика искусственно сдерживалась. Она ограничилась партией, которая продолжала удерживать в руках командные высоты, монополия внешней торговли, банковское дело. Было ограничение даже и в сельском хозяйстве, то есть крестьянин не мог подниматься выше определенного уровня, там трактор он уже не мог себе позволить купить и прочее.
Вот эти партии, то есть вы ставите себя знак равенства между партией и государством фактически.
Ну, государство было однопартийным. Да-да. И фактически это так называемое двусоставное государство, где по большому счету вся власть принадлежит высшим партийным органам. Понятно, что не Совет народных комиссаров был реальным правительством, а Политбюро ЦК партии, да, ВКПБ с 25-го года. И в этой ситуации, ну, какой самый простой выход был? Ну, продолжать либерализацию экономики. То есть, соответственно, допустить частный капитал, да, разрешить создание частной финансово-кредитной системы, инвестиции, ликвидировать монополию внешней торговли, выпустить производителей на внешний рынок. Но абсолютно понятно, что полная либерализация экономики приводит к потере власти большевистской партии. А потеря власти большевистской партии – это угроза физическому существованию десятков тысяч коммунистов, представителей советского партийного актива. Плюс, имейте в виду, пожалуйста, что за границей миллионная русская эмиграция, и там, значит, порядка 50-60 тысяч чинов Русского общевоинского союза, кадров белых армий, вот, и которые мечтают вернуться на родину. И в этой ситуации потеря власти – это самоубийство. Поэтому главный вопрос, который решает Сталин в конце 20-х годов, это не столько индустриализация, потому что деньги на индустриализацию можно получать через налогообложение производителей. А вопрос удержания политической власти. То есть в крестьянской стране, завоеванной большевиками, как писал Ленин, в годы Гражданской войны. Это был, на мой взгляд, главный вопрос и главная причина сталинской коллективизации. Не экономическая, а политическая. Сталин решал вопрос удержания власти. Бухарин этого не понимал. Николай Иванович, который вот со своими сторонниками, там Алексей Иванович Рыков, Томский, они говорили о том, что мы против военно-феодальной, да, правая оппозиция, мы против военно-феодальной эксплуатации крестьянства, но Сталин-то прекрасно понял, к чему вот эта проблема с хлебом и с поставками продовольствия ведет.
Кстати говоря, в этих вопросах они были с Троцким-то практически единомышленники.
Ну, там была некоторая разница, но по большому счету, конечно, Сталин...
Троцкий тоже НЭП не любил.
Но Троцкий, для Сталина пока это можно было терпеть, это было терпимо. Да, но к 27-му году это перестало быть терпимым. Почему? Потому что положение с продовольствием плохое стало отражаться на настроении городского населения. В 28-29 годах органы ОГПУ зарегистрировали на промышленных предприятиях страны 1576 забастовок. В них участвовало более 155 тысяч человек. И это было еще только начало. С чего началась февральская революция? Да, хлеба. Соответственно, массовая вот эта ситуация, конфликт с деревней, могла привести к волнениям и в городах, и в Красной армии. Вот. И, собственно говоря, создавала почти революционную ситуацию. Поэтому нужно было, так сказать, в качестве единственного выхода удержания власти партии, только единственный выход указывала Центральный комитет. Он решал ликвидировать частную торговлю, вернуться к внеэкономическому принуждению, чтобы заставить крестьян продавать хлеб по тем ценам, которые устанавливаются государством.
Это уже метод военного коммунизма, фактически.
Крестьяне и говорят, когда, значит, 27-28 год, когда, соответственно, направляются партии в поход за продовольствием в деревню, там происходит что? Что у тех, кто отказывается продавать хлеб по фиксированным ценам, там срывают крыши с домов, на мельницу, если ты привозишь зерно, тебя заставляют по фиксированной цене его тут же продавать. Крестьяне в ответ, так сказать, сокращают производство продовольствия, сокращают запашку, но они еще что говорят? Вернулся 19-й год. Угу. То есть, и в то же самое время, понимаете, продразверстка, это не продразверстка в том виде, в каком она была, по существу, вот, соответственно, деревня отвечает сопротивлением, ситуация накаливается. Если в 26-27 годах чекисты зафиксировали всего 1612 террористических актов, то в 28-29 уже более 10 тысяч. Если в те же годы состоялось только 63 массовых протестных выступления, то в 28-м почти 2 тысячи. В 20, ну, например, там вот отрывок из сводки ОГПУ. Зимой 28-го года в волостном селе Воскресенском Рыбинского уезда Ярославской губернии среди жителей зазвучали призывы выкинуть трехцветный флаг и поднять восстание. В Донском округе Северо-Кавказского края формировались подпольные казачьи группы. Листовки широко распространялись. Большевики сначала ответили ужесточением карательной политики. Значит, если, например, в 25-м году за контрреволюционные преступления в СССР были осуждены 1042 человека, то в 29-м уже 33 757. То есть рост в тысячи раз. Рост в там, 30 раз практически. Но всего за 20-е годы, вот с 21 по 29 год, по официальным данным, органы ВЧК ОГПУ арестовали 590 146 человек. Проблема была в том, что ужесточение карательной политики не решало задачу снабжения. Никак. То есть нужно было поставить крестьян в такие условия, чтобы у них не оставалось другого выхода, как, так сказать, соответственно, фактически за бесплатно, за бесценок отдавать результаты своего труда партии. И вот так рождается, собственно, идея коллективных хозяйств. Весь 29-й год, у нас называют этот год годом Великого Перелома, хотя на самом деле принудительное массовое создание колхозов — это, вот, собственно, первый квартал 30-го года. Была создана специальная, да, причем очень, очень важная деталь, Сталин резко меняет свою риторику. Если в 25-м году он поет песни на выступлениях о необходимости там, смычки с деревни, как говорили, солидарности, то в 28-м, в мае, выступая в Институте Красной Профессуры, он говорит о том, что крестьянство – это такой класс, который выделяет из себя постоянно кулаков и всяких буржуев. И это враг, по большому счету. Крестьянство как... А это 80% населения страны. Надо сказать, что...
А, кстати, Кирилл, можно по ходу дела еще такой вопрос? Вот, вот этот вот класс кулаков, да, которые так или иначе, как бы их там зажиточные, богатые, это неважно, да, который образовался к концу 20-х годов.
К середине,
да,
там.
К середине, да, даже 20-х годов. Это все-таки это вот на базе товарного производства, да, НЭПа.
Да, на базе товарного производства.
То есть это НЭП, фактически порождение НЭПа.
Ну, то есть база-то существовала еще и в дореволюционной России.
Это,
да,
понятно.
Да. Гражданская война, конечно, нанесла колоссальные совершенно удары. Голод, вот этот страшный 21-22 года, это не только голод в связи с засухой, но и в связи с разрушением продовольственного рынка страны. Конечно, это НЭП, в первую очередь. Оживление, да. Страна ожила в прямом смысле этого слова, даже в художественной литературе 20-х годов это видно. Значит, была создана специальная комиссия, подкомиссия Центрального комитета во главе с таким товарищем Бауманом. Примерно они оценивали число кулацкого населения в СССР 5-6 миллионов человек по Советскому Союзу.
Главный герой экспроприации.
Вот. И... Нет, но это другой Бауман.
А, другой Бауман.
Да, да, тот давно погиб.
А, тот погиб.
Да.
Я помню фильм про него, «Граница
веселья». Да, да. Значит, Ну и, собственно говоря, опять-таки, Сталин считал важнейшим условием для социалистического строительства победу над деревней. Вот его знаменитая цитата: «Нельзя строить социализм, имея бандитские выступления, восстания среди крестьян». Собственно говоря, и вот таким образом... 27 декабря 29 года конференция аграрников-марксистов, Сталин на ней выступает и говорит о начале ликвидации кулачества как класса. Вот его дословная цитата, да, вопрос стоит так: либо один путь, либо другой, либо назад к капитализму, либо вперед к социализму, никакого третьего пути нет и быть не может. Смешно и несерьезно распространяться теперь раскулачивание, снявши голову, по волосам не плачут. Конец цитаты. И вот 30 января, в этот день, ровно 90 лет назад, Политбюро принимает постановление о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации.
Это 90-летие, которое мы сегодня
отмечаем. Да. О чем, значит, шла речь? Отменялись законы об аренде земли, о применении наемного труда в сельском хозяйстве. У кулаков экспроприировались, отнимались средства производства, жилье, скот, хлеб. Весь кулацкий контингент подразделялся на три категории. Значит, кулаки, отнесенные к первой категории, это примерно 60 тысяч человек, подлежали немедленному заключению в концлагеря или расстрелу. По второй категории планировалось выслать 245 тысяч человек в отдаленной местности СССР. Это Север, Сибирь, Урал, Казахская ССР. Вот. Деньги, включая вклады в сберкассы, подлежали конфискации. На семью разрешалось оставлять не более 500 рублей. Раскулаченных по третьей категории предполагалось лишать имущества, расселять в своих районах. И, собственно, вот 2 февраля 30 года заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода подписывает приказ номер 44/21 ОГПУ, который предписывал чекистам нанести сокрушительный удар по кулачеству. Надо сказать, что как и во время ежовщины более поздней, все лимиты превзошли, то есть все, так сказать, реальные действия, они превзошли все установленные лимиты, да. За период с 30 по 40 год в СССР были раскулачены не менее 1 миллиона крестьянских хозяйств. Не человек, а хозяйств. Значит, хозяйство — это 5-6 примерно человек в среднем. То есть, соответственно, речь идет о раскулачивании как минимум 5 миллионов человек. Высылкам, принудительным депортациям из родных мест подверглись около 4 миллионов человек. И, собственно говоря, смертность на этапах раскулачивания, на этапах депортации, в спецпоселках вот за эти 10 лет, по оценкам доктора исторических наук Николая Алексеевича Ивницкого, покойного, который работал очень много с документами, он оценивал примерно в пределах 1 миллиона человек. Это погибшие, раскулаченные члены их семей. Они не входят в смертность в ГУЛАГе. Это совершенно особая категория.
Категория.
Потому что особенно высочайшая...
5 миллион человек — это вот за это десятилетие.
За это десятилетие, да. Это вот в первую очередь это смертность 30-й год, 31-й год. Вот самая высокая была. При этом само раскулачивание, создание колхозов зимой 30-го года сопровождалось просто жуткими преступлениями, фантастическими. Там и пытки, и расстрелы, и грабежи, и мародерство, и издевательства. Есть такой жуткий документ, я его специально принес. Это докладная записка начальника секретно-оперативного управления ОГПУ Ефима Георгиевича Евдокимова. Он был полномочным представителем ОГПУ на Северном Кавказе. Он Сталину пишет, это вот где-то примерно февраль, начало марта 30-го года, о злоупотреблениях, так называемых, перегибах, которые происходят при раскулачивании. Херсонский округ. Бригада, руководимая секретарем местной ячейки КПБУ Бутенко, раздела дочь одного кулака и начала душить отца. У двух середняков имущество забиралось без описи. Его же 12-летнюю дочь оставили в одной рубашке. У 17-летней дочери кулака бригадники под руководством председателя комитета незаможных селян сняли панталоны. Одного кулака босым выгнали на улицу без шапки. Зиновьевский округ. Председатель Малопомашнянского штаба при сельсовете Кононенко Григорий вызвал середнячку и середняка для сдачи посевного материала. После отказа последних он отвел их в отдельную комнату, где пытался вынудить середняка всунуть свой половой орган в рот середнячки. Член штаба бригады по сбору посевного материала в деревне Тимоновка Мельчук Илья направил середнячку 40 лет с запиской в другой штаб следующего содержания: «Поведите ее в темный угол и там изнасилуйте». Документы, опубликованные, не опубликованные, они показывают совершенно страшные факты, то, что происходило. И, собственно говоря, когда Сталину в конце февраля представили записку, о том, что происходило, например, на Украине, в Украинской ССР, там в одном из округов один из комсомольцев, входивших в бригаду по раскулачиванию, сошел с ума. От того, что он там увидел, да, от того, что он увидел, и Сталин, Орджоникидзе, значит, передал эту записку Сталину с пометкой «Интересное письмо», Сталин написал сверху резолюцию в архив. Отправить.
Кирилл, а это процесс, если так можно его назвать, он происходил более-менее равномерно по всей стране? Или были какие-то территориальные различия, я бы сказал? Ну, где-то, где-то жестче, где-то мягче?
Я бы сказал так, что просто, видите, мы же говорим
только... Количественно по-другому.
Во-первых, количественно было по-другому. Во-вторых, понятно, что в определенных районах сразу эти процессы встретили резкий отпор. То есть январь и февраль 1930 года – это по существу начало второй гражданской войны в деревне. И об этом у нас тоже не говорят практически.
На Дону, наверное, сопротивление
не было. Не только на Дону, да, не только на Дону. Значит, всего за 30-й год, по данным органов ИГПУ, в СССР произошли 13 453 массовых крестьянских выступлений, в том числе 176 повстанческих, 55 вооруженных восстаний. В совокупности, по оценке чекистов, в 30-м году в этих выступлениях участвовало почти 2,5 миллиона человек. Это в три раза больше, почти в три раза, чем в белом движении в годы гражданской войны. Самое максимальное количество выступлений на Украине, более 4 тысяч, в Поволжье, 1780, на Северном Кавказе, 1467, в Центрально-Черноземном округе, 1373, в Московской области, 676, и в Сибири. Понятно совершенно, да, лозунги интересные, да, значит, более почти 14 тысяч терактов, значит, более 5 тысяч случаев распространения антикоммунистических листовок, объектом терактов и покушений стали более 10 тысяч советских активистов. Какие лозунги были? Любопытные. Чекисты приводят их. «Долой коллективизацию, да здравствует Столыпинщина» – это на Украине. «Долой советскую власть и колхозы» – это Украина, Северный Кавказ. «Долой ленинский коммунизм, давай царя, индивидуальные хозяйства и старые права» – Украина. «Долой тиранов-коммунистов, да здравствует слово свободы и свободный крестьянский труд» – Среднее Поволжье. «Граждане, встаньте как один человек на защиту учредительного собрания, единственного выразителя истинной воли народа» – Московская область. «Да здравствует капитализм, царь и бог, долой самодержавие коммунизма» – Центрально-Черноземная область. «Долой Сталина, долой Советы» в разных регионах РСФСР и Украины. Открытые боевые действия велись с привлечением сводных дивизионов из состава войск ОГПУ, даже регулярных частей Красной Армии. Острогожский район, округ, это 30 января, 1 февраля, Борисоглебский округ, Центрально-Черноземная область, Сальский округ Северного Кавказа, 10-12 февраля, Муромцевский район Барабинского округа в Сибири с 23 февраля по 5 марта, там было просто восстание. Янатаевский район Нижневолжского края, 14-22 марта, район Батопашинской, Карачаева, Северокавказского края, 2 полная марта и так далее. Под Кисловодском была даже попытка захватить город повстанцами. В, значит, селе Липовка Лосевского района Росшанского округа Центрального Черноземной области, село Владимировка Янатаевского района Нижневолжского края, повстанцы пытались защищать свои деревни при помощи окопов. Вот. Естественно, что все это сопровождалось резким усилением чисток, репрессий, арестов, причем не только в деревне, но и в городе. И в первую очередь с изъятием оружия, конечно, у населения. Ну, достаточно, например, сказать, что в Центрально-Черноземном области было изъято самый центр России, более 1000 винтовок и обрезов у населения, более 800 револьверов, 56 ружей, более 6000 патронов и так далее. То есть, в общем-то, по большому счету, конечно, ситуация была жутковатой. И то, о чем можно говорить впоследствии, доля коллективизированных хозяйств подскакивает к марту до 58%, с 20% до 58% за два месяца вот этих 30-го года. И, понятно, Сталин понимает, что нужно давать какой-то, так сказать, ход назад. Да, причем, ведь понимаете, тут очень тоже важное дело. Все это довольно связано. За 4 дня до того, как Политбюро приняло постановление о форсированным, значит, раскулачиванием, массовой ликвидации кулачества как класса. В Париже агенты контрразведывательного отдела, иностранного отдела УГПУ убили при попытке похищения генерала инфантерии Александра Павловича Кутепова, председателя Русского шпионского союза. Да. Ну, они пытались его похитить, он просто оказал сопротивление. Дело в том, что Кутепов планировал высадку десанта весной 30-го года. Более 4000 офицеров он планировал высадить на Кубань. Ситуация была крайне жуткая, тревожная. В партии, в армии существовало очень мощное брожение. Тут чистка партии и армии происходит. Одновременно происходят аресты бывших офицеров, как служащих в Красной армии, так и находящихся на положении частных лиц. И, конечно, у меня даже такое представление, ощущение, что в 30-м году, может быть, большевистская власть, она находилась даже в более тревожном положении, чем в октябре 19-го, когда армия Деникина вступила в пределы Тульской губернии. И Сталин пытается сманеврировать, найти какой-то ход назад, отсюда вот эта его статья «Головокружение от успехов». И по существу об этом, может быть...
куда назад?
Сталин говорит о том, что колхозы – дело добровольное. И доля коллективизированных хозяйств падает с 58% к лету 30-го до 20% опять. Вот. То есть просто кавалерийским наскоком было не взять. Вопрос о коллективизации, создании колхозов должен был решаться другим способом. И 31-32 год – это продолжение, собственно говоря, той же политики, только под другим соусом, там, через налогообложение, через усиление агитации, через по-прежнему, так сказать, усиление чисток деревни от всех противников коллективизации. Ведь понимаете, например...
То есть не блицкриг такой, да?
Длительная осада деревни, которая растягивается на 3 года, ее кульминацией становится искусственный голод 1933 года, после чего уже деваться некуда. Ведь понимаете, что интересно? Вот у нас, когда о ежовщине очень часто говорят, о большом терроре 1937-1938 года, мне кажется, что у нас не обращают внимания на один очень важный факт. Ведь основная эта часть пострадавших, расстрелянных во время ежовщины, больше 60%, это колхозники и крестьяне. И мне кажется, что как раз те, кто получили там, 3-4-5 лет в начале 30-х годов, они, собственно, возвращаются к 1936-1937 году домой, попадают под удар НКВД. И в первую очередь, конечно, ежовщина была, как мне кажется, связана с подавлением протестных настроений против коллективизации колхозной системы. Но это мое субъективное мнение.
Кирилл, а вот в целом, если опять же брать политику большевиков, начиная с 1917 года, даже начиная чуть раньше, когда они, собственно, они же вырабатывали какие-то свои программы, да, то... Вот вообще идея колхозов, она родилась уже в практике управления страной, фактически, на основе вот этой государственной собственности на землю.
Значит, в начале 20-х годов в разных выступлениях такие руководители большевистской партии, лидеры как Григорий Зиновьев и Феликс Дзержинский, они говорят о том, что наш государственный строй называется государственный капитализм. Они употребляют это словосочетание. И я говорил в первой части, что, в принципе, еще весной-летом 19-го года, на весну-лето 19-го года большевики намечали вот создание таких крупных государственных хозяйств по обработке земли, где крестьяне должны были превращаться в сельскохозяйственных рабочих. Вот. Но наступление белых армий заставило большевиков отложить это мероприятие, потом НЭП. Понятно совершенно, что если бы в 17-м году или в 18-м году или в 19-м году крестьяне знали, что бы в 30-м, вот, их бы отношение к белым было совершенно иным, и исход бы гражданской войны был иным. Поэтому, с другой стороны, с моей точки зрения, коллективизация была абсолютно неизбежна, потому что ради удержания власти, ради сохранения власти партийного аппарата, партийной номенклатуры, потому что речь шла фактически о спасении жизни, все средства были хороши, да, нужно бы, некуда было абсолютно деваться и резко, так сказать...
И этот конфликт, о котором вы говорили, между администрированием и, в каком-то смысле, свободным рынком, свободными товарно-денежными отношениями, он бы возник независимо от того, продолжал бы жить Ленин, не продолжал.
Конечно, и Молотов говорил о том, что Ленин как раз, он подчеркивает это, Ленин назвал это передышкой, Ленин говорил о том, что мы к террору вернемся. И тоже вот середина 27-го года в СССР, во всем СССР около 200 тысяч заключенных. 1 января 35-го года это более миллиона, не считая раскулаченных крестьян в спецпоселках.
Еще до большого
террора. До террора еще два года, да, еще два года.
Спасибо. Я благодарю Кирилла Александрова, по-моему, за очень интересную беседу. Меня зовут Виталий Дымарский. Читайте журнал «Дилетант» и до встречи.
Спасибо, всего вам доброго.
«Дилетанты».